Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Добрый вечер всем. Я приветствую аудитории радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI. Напоминаю, что это проект «Осторожная история». И делаем этот проект вместе с RTVI «Эхо Москвы», агентством РИА Новости, газетой «Известия» и сайтом «Суперджоб». И напоминаю вам, что вы можете писать СМС нам в прямой эфир по московскому номеру 8-985-970-45-45. Сегодня мы, как всегда, отталкиваемся от истории. Мы на этой неделе вспоминаем пламенного революционера и одного из вождей Октябрьской революции Льва Давыдовича Троцкого. И сегодня будем обсуждать тему «Зашагает ли Россия левой?». И я с удовольствием представляю наших гостей. Это Алексей Мельников, член бюро партии «Яблоко».
Здравствуйте.
Напоминаю, что вы можете еще смотреть нашу программу по интернету. Вот я сейчас как раз на Алексея направил камеру. Александр Бузгалин, профессор МГУ, доктор экономических наук. Александр,
добрый вечер.
И Борис Макаренко, заместитель директора Центра политических технологий ЦПТ Москва. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
Итак, мы сегодня вспоминаем Льва Давыдовича Троцкого, будем говорить о перспективах левой идеи в России. И начинаем мы, как всегда, с исторического комментария, который подготовил обозреватель РИА Новости Петр Романов.
Обелять Льва Давидовича Троцкого, особенно в нашей стране, где он до сих пор существует в общественном сознании либо в образе карикатуры, либо в образе демона, задача абсолютно неблагодарная и непосильная. Самое большее, что можно сделать за то время, что мне отведено, это хотя бы отчасти напомнить правду. Ну, например, что известные ленинские ругательства в отношении Троцкого, будто он иудушка и проститутка, датируются задолго до Октябрьского переворота. А вот между февралем и октябрем это вообще были друзья, не разлей вода. И как раз Троцкого Ленин тогда именовал лучшим большевиком партии. Ленин вообще многих страшно ругал, когда его взгляды с кем-то расходились, а затем тех же людей нахваливал, когда их взгляды совпадали. Так что забудьте, наконец, про юдушку Троцкого и проститутку. Ленин и Троцкий были за подготовку немедленного восстания, хотя против этого выступали все остальные виднейшие теоретики партии. Оба были за мировую революцию, поскольку только она и могла, по их общему мнению, спасти восставший русский пролетариат. И Ленин и Троцкий чувствовали себя гражданами не России, а будущей Федерации Советских Республик во всем мире. Планетарный характер мышления Льва Давидовича, как и Владимира Ильича, отмечают многие его биографы. Краснов и Дайнес, авторы книги «Неизвестный Троцкий», развивая эту мысль, пишут: «Троцкого можно сравнить с неким пришельцем с планеты Мировая Советская Федерация. Он, как в свое время варяги над Древнюю Русь, был призван в Россию, чтобы обеспечить победу над внутренними и внешними врагами». Наконец, оба были страстными сторонниками жесточайшего классового террора. Не было случая во время гражданской войны, чтобы Ленин не поддержал самые жесткие приказы Троцкого. Много и других, правда, уже второстепенно совпадений. Отходя от ленинизма, сталинская пропаганда на самом деле во многих случаях громила под видом троцкизма сам ленинизм. Просто Ленину была отведена роль неприкасаемого божества, а Троцкому – роль дьявола, чему отчасти способствовала и его неординарная внешность. Впрочем, постригите мысленно Троцкого наголо, и вся дьявольщина Льва Давидовича тут же испарится. Этот Троцкий вместе с другим забытым у нас персонажем Парвусом стоял во главе первой русской революции 1905 года. Это он вместе с Лениным возглавлял Октябрьский переворот 1917 года. Это Троцкий, хотя и при поддержке других военных строителей, создал из безалаберной Красной гвардии регулярную Красную армию, которая сумела победить и белых, и зеленых, причем создал ее при полной поддержке Ленина, опираясь на бывших царских офицеров, которых настойчиво выковыривал из различных советских учреждений и даже из подвалов Лубянки. Недаром известный монархист Шульгин с горечью писал, что белая идея успешно переползла линию фронта, имея в виду, что под руководством Троцкого служило в конечном итоге больше царских офицеров, чем в белой армии. И это только самая малая часть правды о Льве Троцком.
Ну вот, Петр Романов напомнил нам о феерическая во многих отношениях биография Льва Давидовича Троцкого. Кстати, в этом году как раз 70 лет, как его зарубили в 40-м году в Мексике ледорубом. И мой первый вопрос к нашим гостям, даже не знаю, кто возьмется на него ответить, в какой степени на сегодня актуален вообще Лев Троцкий и в какой степени актуальны идеи Троцкого?
Ну, я готов начать.
Пожалуйста, профессор Александр Бузгалин.
Вы знаете, Троцкий фигура действительно крайне противоречивая, как, наверное, и все революционеры всех эпох и народов. Но в данном случае я бы в добавление к репортажу подчеркнул два момента. Первый и важнейший. Троцкий был интернационалистом, при этом не стеснявшимся и любившим, любить, если так можно сказать, свою родину. Он не был исключительно жителем планеты Земля. У нас просто всякий, кто интернационалист, считается не патриотом автоматически. Вот то, что он делал, в том числе и с Красной Армией, это было частью этой линии на самом деле. Если посмотреть на деятельность Троцкого, то самое интересное – это то, что делалось после прихода Сталина к власти в качестве оппозиции. И особенно интересно возникшее на этой базе троцкистское движение, международное движение, четвертый интернационал, различные варианты его продолжений.
Которые живут до сих пор.
И они живут до сих пор. На самом деле, практически в любой европейской стране есть многотысячные, хотя и не в сотни тысяч организаций, коммунистов, которые стоят на несталинских и интернационалистских позициях, гораздо более толерантные и ориентированные в основном на социальные движения сейчас. Если мы посмотрим на социальные движения, там довольно много
антиглобалисты.
Альтерглобалисты, я бы предпочел сказать, да, сторонники другой интернационализации, другой глобализации. В разных движениях много активистов, в левых французских профсоюзах много троцкистов, в Латинской Америке довольно сильны эти люди, и в Бразилии, и в Аргентине, и в Мексике. Это серьезное, на самом деле, общественное движение, и далеко не столь радикальное и принципиально являющееся противником революционного насилия, которое, кстати, ну, с некоторым перегибом у нас сейчас приписывается красным, но о красном и белом терроре мы уже говорили, еще будем говорить.
Ну, а там от самого-то Троцкого в этих современных левых троцкистских движениях что-то осталось?
Пожалуй, три момента. Угу. Первый момент – последовательная ориентация на переход к новому обществу, антикапитализм. Вот сейчас даже существует такая антикапиталистическая партия. Угу. При этом антикапитализм диалектический. Современные люди понимают это как снятие капиталистической системы за счет развития низового гражданского общества. Вот это сейчас современный троцкизм. Это троцкизм, который работает с низовыми социальными движениями. Но считает, что решить проблемы этих движений, профсоюзов, зеленых, женщин, бедноты третьего мира без смены системы нельзя. Второе – последовательный антисталинизм и демократизм. У них пунктик сейчас на правах человека, на демократии, на многопартийности и так далее.
Здесь что, получается, что они смыкаются с либералами?
Здесь они смыкаются с либералами, на мой взгляд, да. Хотя и очень по-разному. Тут это движение такое больших противоположностей к некоторой абстрактной общей платформе. Ну, кстати, в правозащитных организациях очень часто вместе оказываются троцкисты и последовательные либералы. И последний пункт – это интернационализм. То есть эти организации всегда последовательно выступают против правых, против националистов, и практически всегда, если вы увидите демонстрацию в пользу Ле Пена во Франции, то против них будут прежде всего вот эти левые.
С антифашизм.
Антифашизм, антинационализм. Да, поэтому это такие антисталинские, антифашистские, демократические коммунисты. Вот я бы так их определил сегодня. Они не очень многочисленны, но очень активны.
Ну, я посмотрел, что, по-моему, пара человек из как раз пары европейских стран прошли в Европарламент на годичной давности выборах. Борис Макаренко хотел добавить.
Я думаю, Троцкий и сейчас живее всех живых и будет жив по двум взаимоисключающим основаниям. Пока живы наследники ортодоксального марксизма и коммунизма, Троцкий будет просто необходим, потому что другого образа дьявола у коммунистов такого нет. И до сих пор наша КПРФ, наш Геннадий Андреевич Зюганов, когда в Компартии появляются какие-то яркие, неординарные фигуры, как правило, ничего общего с учением Троцкого не имеющие, с интернационализмом там не пахнет, скорее наоборот, но Компартии надо каким-то нехорошим словом назвать. Называть троцкизмом, потому что это слово всем понятно. Троцкий до сих пор не реабилитирован ни советским поздним, ни российским государством. Вторая причина. Троцкий всегда будет жив, потому что идея переделать мир на эгалитарных основах, под глобальными знаменами, она всегда будет жива. Особенно в молодежи, особенно в каких-то таких кармашках, которые есть во всем обществе. Троцкий утратил монополию на эти идеи. В 60-е годы добавили конкурентов в виде Маркуза, Кон-Бендидов.
Так называемая революция 68-го года.
Да, события 68-го года. Из 60-х же годов, особенно заметно с 70-х, началась меняться повестка дня демократического общества. Оно стало переходить в постиндустриальную фазу, и классические деления на левых и правых во многом утратило свою актуальность. Ну, что сейчас можно сделать в рамках Евросоюза с жесткой бюджетной политикой, особо левым? Ни денег не напечатать, ни инфляцию не разогреть, ни социальные расходы не увеличить ради этого, потому что все очень жестко зарегулировано Евросоюзом. Приходят другие ценности. От, извините, сексуальных ориентаций до экологии, до вот этого вот антиглобализма или альтерглобализма. Нельзя сказать, что это прямое продолжение Троцкого, но на идеях Троцкого, там, или совпадает с идеями Троцкого, там очень много, поэтому это имя всегда будет в пантеоне и на книжных полках вот такой части современного левого движения.
Хорошо, значит, давайте теперь спросим представителя партии «Яблоко» Алексея Мельникова. Алексей, вот партия «Яблоко» является ли левой? И как вы сами себя позиционируете, вот уже в свете того, о чем говорил Александр Бузгалин и Борис Макаренко, в этом постиндустриальном мире?
Идеология у «Яблока» социально-либеральная. В составе «Яблока» работает социал-демократическая фракция. Поэтому, конечно, если мы говорим о левизне в политике «Яблока», то здесь достаточно много левых идей. Если же говорить о Троцком, то, с моей точки зрения, не является актуальным ни фигура Троцкого, ни его идеи. Мне кажется, что это далекое прошлое. А если говорить о настоящем, то, в общем, последователями идеи Троцкого является очень небольшое число людей в мире. И то, что сказал Александр Владимирович, конечно, но, по сути, это очень маргинальная, небольшая достаточно группа. Неважно, там она активная или пассивная и так далее, и так далее. Мне кажется, что время Троцкого, время идеи мировой революции давным-давно закончилось. И, в общем-то, появление сталинского государства в большой степени являлось логическим следствием краха вот этих идей, краха идеи мировой революции, краха попытки создания социалистической экономики в первые три года после революции, то, что называют военным коммунизмом коммунисты, и пытаются представить дело таким образом, что это вот из-за гражданской войны было вынуждено руководство советское проводить такую политику. Да ничего подобного, это была попытка просто построить социализм. Она просто провалилась, и все это закончилось НЭПом. И я только вот еще одно замечание по поводу того, что сказал Александр Владимирович. Вне всяких сомнений и Троцкий, и Ленин, и большевики были антипатриотами. Это было антироссийское и вообще антигосударственное течение. И если мы почитаем мемуары Деникина, ну, в особенности Врангеля, очень важное словоупотребление. С чем боролись эти люди? Они боролись с интернациональным коммунизмом. Они так об этом пишут, так об этом говорят. И, в общем-то, мне кажется, что нельзя, не впадая в противоречие, Александр Ильич, это отрицать. Потому что если за интернационализм, если за всемирную как бы республику советскую, ну, значит, против, скажем, в частности, России. И белое движение в большой степени стояло на этой идее. Я бы только вот еще одну вещь добавил к тому сюжету, который был. Да, белое движение не победило, но белое движение своей борьбой, ну, в особенности на юге, ну, и на востоке, на севере, на северо-западе, оно ослабило вот эту красную волну, которая была готова вылиться в Европу, и в большой степени затормозило течение хода, ну, последнее вот, течение хода революции, которую пытались советчики экспортировать как бы в другие страны. И последнее, это очевидный факт. Последние попытки — это 23-й год, Германия, и все. И на этом, как бы, так сказать, все закончилось. И по сути социализм был как бы локализован, послевоенная Европа стала как-то постепенно приходить в себя. И во всяком случае, это, я считаю, вот очень большая заслуга белого движения, которое, несмотря на то, что говорится в этом сюжете, оно сыграло объективно вот именно такую роль.
Александр Бузгалин.
Да, у нас очень парадоксальная страна. У нас социал-либералы выступают защитниками идеи монархического белого движения.
Оно не было монархическим. Ну, Деникин стоял на позиции непредопределения. Он считал, что учредительное собрание в дальнейшем, оно решит, какая форма правления
будет. Коллега, кроме Деникина были многие другие, поэтому поэтому я позволю себе несколько возражений это в ответ на ваш
монолог. Я последнее замечание. Самое мощное сопротивление было оказано на юге. И Антон Иванович Деникин все-таки возглавлял эту армию.
Вооруженную силу. Хорошо, я не хочу вступать в спор между сторонниками Колчака, Деникина и всех остальных белых генералов. Но главное, что мне хотелось бы подчеркнуть. Во-первых, по поводу диалектики интернационализма и патриотизма. Так оказалось, что единственным путем сделать Россию, мою родину, по-настоящему сильной страной, был путь интернационализма. Путь, который поддержали грузины, украинцы, большинство в Средней Азии, на базе чего и возник Советский Союз. Для того, чтобы была сильная Россия, нужен был лозунг «Право нации на самоопределение». По-другому сделать сильную Россию было нельзя.
И там еще и армия сыграла немаленькую роль.
А про белую и красную армию два слова.
И грузинского присоединения, и украинского.
Да, безусловно, но ведь и большинство патриотов...
Там еще Пушкин говорил.
Пушки говорили с обоих сторон, извините, да. И очень сильно, и очень громко.
Вопрос.
Я позволю себе вторую реплику,
да,
только и
коротко,
очень можно, важную реплику. На самом деле, современные сегодняшние левые, это, безусловно, не повторение лозунгов начала 20 века, и в том числе не лозунгов Троцкого. Угу. Но они вполне отвечают на вызовы постиндустриальной системы, кстати, не случайно. Новые левые, возникшие после 68 года, и современные троцкисты, и теоретически, и политически довольно близки, и часто работают вместе. И особенно это важно для новых социальных движений. Ключевые лозунги в области собственности – это не вопрос фабрик рабочим, это вопрос интеллектуальной собственности творцам, это вопрос открытости интеллектуальных результатов, это вопрос отсутствия монополии, скажем, фармацевтических корпораций на ноу-хау, как делать новые лекарства. Это вопрос в политике базовой низовой демократии, которая ставится в альтернативу политическому манипулированию, фактически ставшему во многом подменой парламентского демократизма. Это в геополитике вопрос интернационализма социальных движений, а не просто взаимодействия государств. Это очень современная повестка дня.
Давайте послушаем сейчас «Голос народа». Как обычно, наш партнер сайт «Суперджоб» провел на этой неделе всероссийский опрос, ну, в интернете, с выборкой почти 2000 человек. Вопрос был задан такой. В каком направлении должна развиваться Россия в политическом плане? Скорее к либерализму или скорее к социализму? Давайте посмотрим, какие получились результаты.
В каком направлении должна развиваться Россия в политическом плане? Скорее к либерализму или скорее к социализму? Большинство участников опроса, проведенного порталом SuperJob, выбрало первый вариант ответа. Так ответили 68% респондентов. Если только в данном случае либерализм не означает тотальную анархию, комментирует переводчик из Москвы, Россия должна развиваться не в направлении социализма, так как социализм уже давно отжил свое, но не в направлении абсолютного либерализма, так как на данный момент развитие в сторону либерализма дает свои сбои, пишет менеджер по продажам из столицы. С ней согласна женщина-референт из Санкт-Петербурга. Она говорит о том, что необходимо найти золотую середину. Все должно быть по справедливости, многозначительно отмечает замруководителя из Пензы. Вариант «скорее к социализму» выбрало 32% респондентов. России ближе социализм, но это не значит, что я его поддерживаю. Не вполне конкретно комментирует корректор из столицы. А вот весьма однозначный комментарий сторонника социалистического пути. «Я так была воспитана. В советское время не было такого безобразного расслоения на чудовищно богатых и выкинутых из нормальной жизни бедных граждан». Это комментарий врача, также из Москвы. Критиковали социализм, мол, у нас он не получился, а капитализм у нас как раз классический. Человек человеку волк. Это еще одно мнение из столицы. Ну а вот напоследок комментарий. «Россия должна двигаться скорее к демократии». Это комментарии инженера радиосвязи из Барнаула.
Ну вот такое. Вас не удивил такой результат? Меня несколько удивил. Вот эти две трети за либерализм и треть за
Борис Макаренко. Во-первых, последний, это, наверное, ваш, Владимир Александрович, родственник
избиратель,
из Барнаула.
Избиратель, да.
Избиратель, во всяком случае. Во-вторых, поговорим о выборке. Это сайт SuperJob, на который ходят либо люди, которые либо являются собственниками, либо активно ищут работу. Они в новой экономике, в новом мышлении. Замечательные люди. Это граждане и собственники по мышлению, хотя бы собственники своих мозгов, знаний и трудовых ресурсов. Таких людей, к глубокому сожалению, в России абсолютное меньшинство. Одно из того, что держит Россию глубоко в левом углу, в который насильно запихнули большевики и 70 лет там держали, это отсутствие собственника. отсутствие вот этого мышления. В этом смысле Россия остается глубоко левой страной. У нас колоссальная тяга к перераспределению. У нас то, что создано примерно 1% занятых в нефтяном и газовом секторе, дает примерно половину всех национальных доходов. И
как это перебивать под... можно?
Нет, вы сейчас закончите, потом...
Я могу немножко врать с цифрами. Она, кстати, расходится у разных экономистов. Мы не чувствуем плодов своего труда. На мой взгляд, это то, что должен чувствовать настоящий левый, за что бороться. У нас колоссальная тяга к государственной экономике, 60-70%. Всегда выступать за то, что все, кроме мелких ларьков и мастерских, должно принадлежать государству. Мы очень не любим предпринимательство. Ни в обществе, ни в государстве предпринимательство, инициатива, предприимчивость не относятся к числу тех ценностей, которые поощряются и продвигаются. Мы, кроме подоходного налога, который, слава богу, хватает ума не делать прогрессивным, потому что иначе все уйдут в тень. Богатые, может быть, на бумаге станут чуть менее богатыми, но бедные точно останутся такими же бедными в результате этого. Но в остальном, мы, когда надо найти деньги на перераспределение в пользу пенсионеров и инвалидов, находим у бизнеса, а что еще больше его душим. Так что, к сожалению, вот это левое наследие у нас еще глубоко...
Но все-таки, Борис, вы говорите о левом наследии или вы говорите о патронизме? О таком обществе, где государство патронирует,
совершенно,
кормит и так далее.
Совершенно
это патернализм
точно.
И левое это одно и то же или нет?
Это не всегда одно и то же, потому что левых очень много разных вариаций. Это, конечно, не европейские левые. Но то, что вот эти идеи, сильный госсектор, сильное перераспределение налогов, недоверие к частной инициативе. Это характерные черты классических левых движений. Я думаю, с этим вряд ли можно спорить.
Понятен тезис. Россия сторона левая.
Простите, я вернусь к тому, что начинаю. Выбор между либерализмом и социализмом на сайте сделан потому, что у этого сайта очень специфическая аудитория, но ни к либерализму, ни к социализму Россия прийти при нынешней политической системе не может, потому что в ней отсутствует какая-либо политическая конкуренция.
Я позволю себе буквально две реплики до перерыва. Да. Первое. С нефтью примерно некорректный, потому что в нефти примерно 90% это рента, которая создана человечеством, землей, богом, кем угодно, но не собственниками нефтяных корпораций. Эти 90% доходов от нефти должны идти всем гражданам страны. Как и для чего, для развития или для социальной защиты, это второй вопрос. Поэтому здесь это не проблема. Второе, если у нас страна перераспределения, то извините, коллега, почему у нас одна из самых высоких в мире социальных дифференциаций по официальным числам, по официальным данным, 17%, 10% богатых, 10% беднейших, реально в полтора-два раза больше, больше 25, это данные академика Рыбкина.
Разница между
10% богатейших, 10% беднейших.
Угу.
И насчет того, что вот все время хотят отнять. Извините, ситуация, при которой сельский учитель получает в лучшем случае 5-7 тысяч рублей, а во время кризиса возникают новые олигархии, считать ситуацией перераспределения, да, это перераспределение. Это перераспределение от очень квалифицированного творческого работника, сельского учителя, в пользу того, кто паразитирует на общенародных ресурсах в нефтяном, газовом, металлургическом и прочих секторах или продает кругляк России за границу. И что касается бизнеса. Наш бизнес инициирует коррупцию ничуть не меньше, чем наше бюрократическое государство. Но насчет того, что левые вообще говорят, это антиэтатисты и сторонники как раз низовой демократии, наверное, придется говорить
после перерыва. Мы об этом поговорим сразу после перерыва.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Мы продолжаем программу «Осторожно, история». Я Владимир Рыжков. Напомню, у меня в студии член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников, профессор МГУ, доктор экономических наук Александр Бузгалин и политолог Борис Макаренко. Мы вспоминаем Льва Давыдовича Троцкого и говорим о потенциале и перспективах левой идеи в современной России. И я сразу хочу задать достаточно жесткий вопрос всем присутствующим. Значит, у нас политик Алексей Мельников, у нас левый общественный деятель Александр Бузгалин и наблюдатель, политолог, но заинтересованный наблюдатель Борис Макаренко. Вопрос пришел к нам до эфира от Сергея Петрунина, журналиста из Москвы. Значит, вот такой. Сергей пишет: на националистические митинги выходят десятки тысяч, на либеральные – тысячи, а на левые – дни гнева, хорошо, если сотни, а то и десятки. КПРФ в последнее время все чаще набирает массовку на сайте с тем же названием и так далее. Вопрос совершенно прямой. Действительно, какая тенденция сегодня в российском обществе? То, что мы видим последние дни, события на Манежных, события вчерашние, события сегодняшние, когда сотни тысяч людей задерживаются, они выходят не под либеральными лозунгами, они выходят не под левыми лозунгами, они выходят под крайне правыми националистическими лозунгами. Не означает ли это, что мы видим крах и левой идеи, и либеральной идеи, что Россия постепенно превращается в фашистское государство? Давайте начнем с кого? Александр Бузгалин, потом Борис, потом Алексей.
Это, наверное, один из самых сложных и важных вопросов. Во-первых, я бы различил, есть левые и левые. Есть левые, выступающие с позиций принятых левыми считать, социалистическими считать практически во всем мире, и в этом спектре действительно демократия и интернационализм являются неотъемлемой частью левой идеи, а не только социальные идеи в экономике. Это раз. Два. Есть левые, которые выступают с державных, государственнических и националистических позиций в России и паразитируют на левые идеи в экономике. К сожалению, в моей стране таких вторых левых, соединяющих сталинизм, национализм российский и социальные идеи в экономической сфере, большинство. Они представлены Коммунистической партией Российской Федерации, хотя партия очень разная, и там есть мои друзья и сторонники наших позиций и так далее. Но есть и руководство, которое пытается соединить национализм с российской идеей. Почему в моей стране такая ситуация? Почему державная идея, близкая к националистической, действительно так востребована? По нескольким причинам. Причина номер один. Распад Советского Союза и реформы, которые проводили под якобы демократическими и либеральными лозунгами в 90-е, ударили по людям так, что образовалось огромное люмпинское болото и огромное количество молодых людей, которые не могут найти для себя востребованного места для самореализации. Они уходят в национализм, и они ищут простейшее решение. Если мне плохо, то виноват человек с другим видом физиономии, с другим типом лица. Это очень международная, очень известная тенденция. Так. Второе. Унижение страны. Аналог Версальской ситуации после Версальского мира в Германии. И это тоже важнейший параметр.
Версальский синдром.
Версальский синдром для моей, опять-таки, родины. Третье. То, что руководство страны и коммунистической партии слились в державные идеи. Сегодня практически альтернативные лозунги выступают характерны для меньшинства. Но меньшинство активно. Вот, кстати, по поводу активного меньшинства. Это не только собственники. У нас есть люди, которые борются за свои гражданские права как жители. Довольно сильное движение по многим городам страны. У нас есть независимые профсоюзы. Маленькие, но пытающиеся добиться своего. У нас экологи, которые начали немножко просыпаться. У нас есть левые и нелевые сторонники защиты прав человека. У нас есть люди, которые просто теоретически борются за левые идеи, и они пытаются влиять на общественное сознание. Это тоже очень важно, потому что интеллигенция иногда способна так потрясти мир, что потом большинство не может от этого отряхнуться. Иногда, наоборот, продвинуть его вперед, как вальтер.
Все-таки вы не... В чем главная причина, что все эти люди, которых вы перечисляете, однозначно, по крайней мере, как мы видим, проигрывают правой волне, которая сейчас поднялась?
Я бы сказал, пока проигрывают, во-первых. И, во-вторых, ситуация такова, что правых в значительной степени поддерживает явно или неявно своей политикой, иногда и даже организационно государство. Правых в националистически-державном смысле слова. Я говорю сейчас о спектре социализм-либерализм. Это другой, это перпендикуляр.
Так.
И вот эти два момента субъективных накладываются на объективные причины, которые я назвал. Огромное число людей, выпавших вниз в условиях этой гигантской социальной дифференциации и не имеющих возможности нормально подняться. Второе, синдром распада государства и унижения государства. И третье, отсутствие реальных возможностей через низовые организации, через те же профсоюзы или еще что-то, защищать свои интересы. Эти организации 20 лет мучили, загоняли, за забор загоняли. Кстати, второй российский социальный форум, который проходил во время саммита в Санкт-Петербурге. Нас загнали за трехметровый забор.
Какой-то стадион там.
На стадионе, да, помню, бывшем Кировском. Окружили несколькими тысячами ОМОНовцев. Там должно было быть несколько тысяч человек. Собралось несколько сот человек, и несколько тысяч арестовали, подсунули взрывчатку, еще что-то по дороге туда. Естественно, после такого давления эти организации оказываются слабыми.
Понятно. Борис Макаренко, в чем причина, что явно вверх берет не левая, а крайне правая идея?
Причина в крахе политики как таковой. Политическое сознание, политическая активность граждан никак не поощряется, а наоборот прямо дестимулируется государство.
То, что сейчас описывали сам Бузгалин.
Нет, сейчас я в чем-то соглашусь с Александром, а в чем-то буду сильно противоречить.
Так.
В этих условиях кто все-таки гражданский активен? КПРФ я бы не стал списывать. В прошлом году был один из дней гнева в январе, когда 20-градусные морозы почти по всей стране, и КПРФ одна смогла вывести на улицу в каждом городе хотя бы несколько десятков, а в крупных городах несколько сотен тысяч людей. «Единая Россия» отменила митинги из-за морозов. КПРФ вывела. Угу. Потому что есть вот этот вот сегмент хороших советских людей, которые по-прежнему ментально живут в Советском Союзе, КПРФ их позвало, они по свистку вышли. Точка. Это тупиковое направление. Есть сотни и тысячи людей, которые выходят на митинги под лозунгами свободы и человеческого достоинства. Это либералы. Понятно, но понятная идея, понятно, что такие люди будут всегда, но их тоже очень мало. Есть третий тип. Это люди, которые выходят под лозунгами, которые в политологии принято называть поливалентными. Они не левые, не правые, они общечеловеческие. Это может быть и экология, это может быть грубое оскорбление властью человеческого достоинства, что, или какого-то конкретного интереса, например, точечная застройка. Или что-то еще такое. Но все это единицы, десятки, даже тысячи людей в масштабе России, это все равно единицы. А что остается остальным? Конфликтов и социальных трений очень много. Никаких стимулов к политическому сознанию нет. Человек в такой ситуации реагирует на самое низменное. По-английски это называется primordial, первобытное. Первобытное – это то, с чем ты родился, чего не надо определять. Вот здесь свой-чужой, цвет лица, язык, музыка, религиозные обычаи вдруг становятся самым главным раздражителем. Те люди, которые сегодня больше всего поддаются на националистические, шовинистические лозунги, отнюдь не люмпены. Все социологические исследования показывают, что люмпены в прямом этого смысла, то есть самые обездоленные, самые ничего не могущие, ничего не хотящие, они пассивны. Они пойдут в последнюю очередь на улицу. Им туда не надо, они ни во что уже не верят, во всем отчаялись. Посмотрите хотя бы на кадры с московских улиц последних недель.
Там вообще молодняк.
Это хорошие девочки и мальчики.
Молодняк, вообще старшеклассники, студенты.
Кто распространяет эти настроения?
Социальные сети, через социальные сети.
Это социальные сети, это значит, что у человека есть компьютер, есть и потребность, и навык в общении. Это нормальный низший средний класс, который не имеет никакого другого политического мышления, кроме вот этого примитивного. А то, что за этим примитивным политическим мышлением стоит желание не просто выйти на улицу, а сейчас с собой захватить травматический пистолет, а если его нет, то нож, отвертку, молоток, хотя бы посмотрите, что милиция изымала у этих.
Как-то вот у вас это вот Борис, просто кошмар. Как ручеек все у вас, так сказать. Ну да, вот это. Так не означает, если это люди от там, 15 до 25 лет, и это будущее нашей страны, если у них только вот эти первобытные инстинкты, то, собственно, об этом мой вопрос. Это что означает для будущего? Если у них только эти инстинкты и эти представления, что это означает для будущего страны?
И власть, и оппозиция, к сожалению. Я соглашусь, что это не люмпины в прямом смысле слова, но это люди, которые опасаются превратиться в люмпинов или у которых сознание полулюмпинское.
Да. Это люди с глубокой некомпенсированностью каких-то своих эмоций.
Ну, хорошо. Они будет так. Но проблема в том, что и оппозиция, которая заигрывает с националистами и доиграется, потому что вот год назад я писал в «Новой газете», что Зюганов, заигрывая с националистами, придет к тому, что и Зюганова выкинут, и будут еще хуже, от лидеров КПРФ. К сожалению, к этому идет. И власть, заигрывая с национализмом, с державностью, силовые структуры,
заигрывая с ним. Кстати, я обратил внимание, и многие обратили внимание, что по либералам Путин в своем обращении гораздо опять сильнее хлестанул, а по националистам как-то он очень обтекаемый.
Вот,
очень обтекаемый.
Раз пошла... себе яму.
Нет, да. Я вот в чем соглашусь с Александром. Раз пошла такая волна, то первый, кто должен встать против националистов, упаси Господи, не на улице, это, наверное, было бы только хуже. Но, во всяком случае, словом, призывом, моральной позицией, это и либералы, и левые. Потому что и те, и другие...
Либералы это сделали.
Ну, левые, которые не КПРФ, тоже сделали, но... Это...
КПРФ не сделал.
Да.
Давайте послушаем Алексея Мельникова. Алексей, вот вы в «Яблоке», и вы лично как оцениваете вот эту правую, крайне правую волну, которая поднимается?
А я вообще...
И что это означает
для будущего? Да, я бы ответил нашему радиослушателю так. Вы знаете, ведь митинги ведь не единственная форма протеста и не единственная форма политической активности. И вот когда Александр Владимирович говорит об экологах, когда он говорит о людях, которые... борются за свои права в сфере ЖКХ. Это тоже активность, и она достаточно широка, но об этом достаточно мало говорят, достаточно мало известно. Но есть еще и другая активность, забастовочная активность. Конечно, если посмотреть данные Росстата, то у нас вообще удивительная вещь. У нас в 2009 году, по данным Росстата, состоялась одна забастовка. В 2008 – четыре. Но реально, конечно, там просто система сбора статистики такова, что учитывается только те забастовки, которые осуществляются в рамках вот процедуры разрешения коллективных споров.
Такой, а реально... забастовки, что забастовать легально невозможно.
Ну, это реально.
И такой закон о профсоюзах, что невозможно создать
профсоюз. На самом деле, вокруг, извините, на секунду, маленькая реплика. Во время борьбы за трудовой кодекс было очень много выступлений, и сейчас эти выступления продолжаются, и на левых, и не только на левых, на независимых сайтах очень много такой информации, поэтому призываю просто обращать на это внимание.
Тем не менее, вот по оценке, скажем, известного исследователя Петра Безюкова, за 2009 год было около 270 забастовок, самых-самых разных. И эти забастовки очень часто, они либо вообще никак не присутствуют в информационном пространстве, и большая часть населения страны об этом вообще никак не знает, ну, либо они присутствуют на каких-то там специализированных сайтах. А по сути, вот можно взять, посмотреть там забастовку английских диспетчеров, о которой здесь по нашему телевидению рассказывало все, кто что, бралось интервью. Ну как же так? Вот посмотрите, что на этом Западе, как борются люди за свои права, а у нас тут все мирно, спокойно. Да у нас в то же самое время, если не ошибаюсь, это март-апрель этого года, у нас проходила забастовка российских авиадиспетчеров. Если бы у нас в средствах массовой информации уделялось бы такое же внимание этой забастовке, я думаю, что было бы совершенно другое отношение и другое понимание в обществе. Конечно, мы сейчас говорим после вот этих вот известных событий на Манежной площади, и мы склонны, в общем, мне кажется, преувеличивать значение того, что произошло, потому что это давно, так сказать, готовилось. Когда было принято решение об этом Дне национального единства, который некоторые наши соотечественники называют День фашиста, ну, потому что в первый же год вывалились люди, которые стали создавать всякие марши, как говорят на этом языке, кидать зиги и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это просто было легальной формой, что государство сказало, вот давайте, вперед. И, по сути дела, если бы либеральные движения, движения за права человека, если бы социальные протесты, они не подавлялись вот таким вот образом, то, естественно, этого бы не было. Я думаю, что этой власти любая политическая активность не нужна. И я думаю, что сейчас выводы сделаны, и Путин, он уже буквально, да, конечно, вот в этом выступлении я согласен с Владимиром в отношении, так сказать, либералов, националистов, но буквально через два дня он уже заявил, что это плохо, это тревожный симптом и так далее, и так далее, и так далее.
Но поэтому... я хочу обратить внимание, Алексей, вас и всех присутствующих, я внимательно тоже слушал Путина, и обратите внимание, как правило, на любой такой тревожный сигнал из общества ответ обычно только один – полицейский. Усилить меры, профилактику, наказание, арестовать и так далее. То есть вы говорите о том вместе с Борисом Макаренко, что нет политических механизмов для того, чтобы общество выражало свои интересы. Ответ Путина всегда один – полицейские меры, больше полицейских
меры. Давайте только полицейские меры не отменять.
Борис Макаренко. Нет, я не призываю их отменять. Я просто говорю к тому, что все сводят к
одним. Потому что наличие полиции, способной справиться с разогретой демонстрацией – это признак демократии.
Тезис не в этом. Тезис в том, что все сводится... Сводится исключительно к полицейским мерам.
Знаете, я позволил бы себе две коротких реплики. Первая касается действительной угрозы националистической. Проблема не в том, что выходит некоторая толика людей с заточками, отвертками и так далее, хотя это очень большая проблема. Проблема в том, что есть похожие настроения у широких слоев граждан. Угу. И здесь причины все-таки, на мой взгляд, глубинные социально-экономические. И реплика номер два по поводу поведения власти. Если людям, которые готовы серьезно, но цивилизованно, в кавычках или без, то есть используя законные механизмы, бороться за свои права, не дают такой возможности, то из них значительная часть на прямой конфликт и на драку не пойдет. Вот учителя, которые готовы были бы бастовать, не пойдут на драку с ОМОН. Профессора, которым иногда давят, или студенты цивилизованные, так сказать, нормальные, они в большинстве случаев на драку с ОМОНом не пойдут. А по-другому им протестовать не дают. Если бы им дали возможность спокойно выйти на улицы и заявить о своих правах в связи с образовательной реформой безобразной, которая сейчас идет, то будьте уверены, вышли бы не 2000, как на Манежной площади, или несколько тысяч.
То есть скрытый протест на самом деле велик, но
да,
полицейские меры...
велик. И если бы дали возможность нормально, демократически проявлять требования социальные, экономические, идейные требования, если бы дали возможность спокойно вести эфир, как у вас, что бывает редко, но бывает, слава богу, про левых. В этом случае ситуация была бы другой. Понимаете, прорываясь через блокаду, вот я могу про интеллектуальную сферу сказать, мы буквально рвемся через эту интеллектуальную блокаду, когда прорываемся, получаем очень приличный ответ. Вот я просто смотрел на сайте «Эхо Москвы» ответ на выступление людей с левыми демократическими взглядами. Тысячи людей пишут, поддерживают,
резонанс
на наш сайт выходит. Резонанс это вызывает. Поддерживают, понимаете?
Я сейчас, я подготовил такой достаточно, как всегда, у нас провокационный вопрос для тех, кто нас сейчас слушает. Но перед тем, как запустить голосование, я вам всем троим задам такой вопрос. Как вы считаете, вот мы видим, что крайне правые настроения резко растут и даже начали уже проявляться в массовых акциях. Я вам напомню о том, что мы сейчас говорим про Манежную, но 4 ноября, о котором Алексей Мельников упоминал, националисты уже тогда, в День народного согласия, вывели несколько тысяч людей на улицы Москвы. Это была как бы репетиция тех событий, которые мы сейчас наблюдаем. То есть мы видим, что крайне правые настроения, националистические настроения выплескиваются на улицы. Ничего подобного слева мы не видим. С моей точки зрения, это очень странно, потому что мы видим дикое совершенно социальное расслоение, которое продолжает расти. Мы видим совершенно издевательское отношение к наемным работникам по всей стране на предприятиях. Мы видим дичайшую несправедливость там, в системе образования, здравоохранения там, и так далее, и так далее. Мы видим колоссальную концентрацию собственности в руках там, нескольких десятков или, там, в лучшем случае, сотен семей или физических лиц. Но левых настроений мы не ощущаем. Вот этот нерв не бьется в обществе. Хотя Борис Макаренко пытался нас убедить в том, что у нас левая сторона. Вопрос вот какой. Существует ли потенциал того, что вот то, что сейчас бей такого-то, перейдет, например, в бей там Мерседесы, Бентли, бутики и так далее. Бей капиталистов, грубо говоря. То есть насколько существует протестный потенциал и социальный потенциал, и потенциал действия в нашем обществе именно под левыми лозунгами. Но подумайте сейчас над ответом, а я пока запущу голосование. Вопрос такой. В Суперджобе мы спрашивали, куда двигаться либерализм, социализм. Я предлагаю другую пару. Какие силы, на ваш взгляд, обращаюсь я к нашей аудитории, имеют больше перспектив в России левые или правые? Под правыми я имею не союз правых сил, а под правыми я имею как раз вот фашистов, националистов, крайне правых. Итак, какие силы, на ваш взгляд, имеют больше политических перспектив в России? Если левые, то вы звоните 660-06-64. Если правые, то вы звоните 660-06-65. Запускаю голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Нет. Сейчас я повторю вопрос. Итак, какие силы, на ваш взгляд, имеют больше перспектив в России? Если левые, то вы звоните 660-06-64. Если правые, то ваш номер 660-06-65. Кто начнет отвечать? Пожалуйста, Александр Бузгалин.
Я бы сказал так, если под народом иметь в виду не то, что у нас называют средним классом, а учителя, врача, рабочего, крестьянина, который живет в российской глубинке, и для которого есть проблема выживания, то это человек с социальными, социалистическими взглядами и не склонный к национализму и к драке. Если этому человеку дать возможность выйти на демонстрацию, выйти на пикет.
Под социальными лозунгами.
Левыми лозунгами даешь бесплатное образование, даешь прогрессивный подоходный налог.
Даешь контроль над монополиями.
Ренту от нефти народу. Олигархи, раскошельтесь. Извините, я думаю, что они уворовали гораздо больше, чем заработали своим предпринимательским талантом. Я не верю, что в миллиард раз олигарх талантливее сельского учителя. Эти люди выйдут и возьмут свое. И более того, если их довести до предела, то они могут взбунтоваться не от футбольного матча, не от правого лозунга, не от того, что где-то кого-то зацепили или даже убили, а от того, что их довели до предела или унизили до предела.
Борис Макаренко, я напоминаю, что идет голосование. Если вы считаете, что левые идеи имеют больше перспектив в России, то 660-06-64. Если вы считаете, что правые, крайне правые идеи имеют больше перспектив, 660-06-65. Борис, существует ли потенциал для сильных левых протестных движений в России?
Я думаю, что скорее нет, чем да, на сегодняшний момент, потому что вы сами спросили, левые и патерналисты – это одно и то же или разное? Вопрос хороший. Так да. Вот, у нас патерналисты что во многом действительно левое только в 90-е годы. Вот те люди, которых Александр только что описывал, бесправные, политически неактивные, бедные, в 90-е годы они голосовали на выборах против власти за очень широкий набор разных партий, не только за коммунистов. Партий было десятки. А когда власть в нулевые годы, в основном на нефтяных доходах, которые она стала себе прикарманивать, но что-то раздавать вниз, когда власть стала давать больше, перераспределять больший кусок, эти люди дружно стали голосовать за власть.
Извините, маленькая справка. За КПРФ в основном голосуют вот эти как раз люди, а за власть голосуют в основном пенсионеры и высший класс. Прошу прощения.
За власть голосует 60-65%. Там разные есть. И пенсионеры в том числе. Доля голосующих за КПРФ среди пенсионеров, конечно, гораздо
меньше. Есть данные четкие. Меньше.
Нет, если в абсолютных выражениях, то, конечно, больше пенсионеров голосуют за Единую Россию, чем за КПРФ. Но в электорате КПРФ...
В электорате КПРФ основное рядовая...
Господа, вы сейчас запутаете наших слушателей. Итак, Борис, очень коротко, короткий ответ. Существует ли потенциал для мощного протестного левого движения в России?
Если деньги кончатся у власти на то, чтобы кормить низы социальные, патерналистски настроенные, они, может быть, задумаются и передумают. У меня еще другое дополнение. У правых лидеры найдутся всегда. У левых на сегодняшний день у меня глубочайший пессимизм. Если бы все левые были такими, как Александр Бузгалин, я бы сам подумал, не записаться ли в такую партию. К глубокому сожалению, подавляющее большинство и левых политиков, и лево настроенных людей в России на Александра Бузгалина не похожи. И вот там с лидерством глубочайшая проблема.
Очень коротко, потому что я еще должен объявить результаты голосования.
Я думаю, что в настоящий момент перспектив особых нет, потому что здесь действительно вопрос очень важной вот этой подушки экономической, которую можно использовать для того, чтобы масса людей огромные не выходили на улицу. Я думаю, что она потенциально еще достаточно приличная существует, несмотря на те экономические трудности и проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Но я считаю, что потенциал для более справедливого мира, конечно, существует в нашей стране, для более справедливого распределения, для того, чтобы господин Прохоров не выступал с такими предложениями, с которыми он выступал.
По удлинению рабочей недели.
Да, в том числе. Это да, это вторая часть. А там еще и первая была по Трудовому кодексу. Для того, чтобы люди, некоторые богатые, у нас не занимались показным потреблением и так далее. Я думаю, что вот этот потенциал существует. И я считаю, что вот это вопрос политический как раз. И это в том числе вопрос не только либеральной оппозиции, потому что я все равно считаю, что единственный сознательный центр, который в состоянии здесь работать и как-то нашу политику помочь переформатировать иначе, это либеральная оппозиция. А я считаю, что люди на улице не выходят за левые идеи еще и по другой причине. Не потому, что не сдерживают, да потому, что не верят. Потому что после Советского Союза и вот этого эксперимента и опыта, просто не верят, что что-то здесь реально возможно сделать. И я думаю, что если реально власть будет, да, меньше давить профсоюзы, независимые, в особенности помогать и так далее. Здесь есть потенциал цивилизованной левой политики.
Спасибо. Серьезно. Объявляю результаты. Большинство, 62% считают, что крайне правых идей больше потенциал. Только 38% считают, что больше потенциал и перспективы у левых. И вопрос Виктора. Не ведет ли все это к распаду России? Спасибо. Увидимся через неделю.
Осторожно. История.